по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1166-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы сегодня с вами читаем послание Иуды. Мы идем медленно, не спеша. Я напомню, что мы используем в нашем чтении Священного Писания от начала до конца, за 5 с небольшим лет, мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я также напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии», а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И, кроме того, я с удовольствием сообщу, что сайт работает, и вот трансляция восстановлена. Писали, и мне писали, и другим нашим ведущим писали, а где сайт, куда вы делись. Ну вот, наши сотрудники, наши коллеги сделали все для того, чтобы в этих непростых условиях восстановить доступ к сайту. Так что, насколько я понимаю, все должно сейчас работать. Если где-то что-то не работает, ну тогда пишите. И я в любом случае знаю, что эту ситуацию мониторят, все это отслеживают. А вот по вашим комментариям. Сегодня действительно есть вещи, о которых важно поговорить. Есть комментарий, который показывает как раз... Помните, я говорил о том, что вот люди приходят в церковь, лжеучителя приходят в церковь и начинают уводить из церкви. Вот, значит, я всегда очень аккуратен. Вот, ну, обычно, не всегда, да, обычно. Те, кто постоянно слушает, скажут мне: Олег, ты вот тогда-то был неаккуратен. Ты тогда-то чего-то там, я не знаю, сказал лишнего. Вот. Ну, я стараюсь быть очень аккуратным. Но тут сообщение, которое... Я даже не буду просить прощения у этого слушателя, который такое написал, потому что, ну, Кирилл, да, вот ваш комментарий, он... Ну, это просто классика жанра для того, чтобы проиллюстрировать... Те ситуации, которые в церквях возникают. Мы здесь мягче. Мы здесь мягче, чем по этому поводу поступают в поместных церквях. Кстати, если вот с этим в поместных церквях проявляют мягкость, то страдает церковь, страдают люди. Ну, что я тут все вокруг да около. Хочу прочитать комментарий. Мы говорили с вами о церкви. Мы говорили о церкви как теле Христовом. Мы говорили о церкви как сообществе верующих людей. И мы говорили также о церкви как организации. Когда вот вместо тела Христова получается просто церковь как организация, тогда происходит это, как сказал один хороший проповедник, вавилонизация церкви. То есть церковь действительно называется в Откровении Иоанна Богослова Вавилон. Вот, и, собственно, из этого Вавилона нужно уходить. Мы читаем об этом в Откровении Иоанна Богослова. Интересно, кстати, что это уже после того, как произошло взятие церкви, восхищение подлинной церкви Христовой. То есть Бог уже взял своих детей в небеса, и на земле остается только вот этот Вавилон. И из этого Вавилона, если кто-то попал туда случайно, вот оттуда надо уходить. Так вот, пишет Кирилл Большедворский в комментариях. Да, у апостолов была организация, задает он вопрос. Нет, у апостолов была церковь, да, она организована. Действительно, организации, ну, например, диаконы, да, диаконы были поставлены. И мы читаем об этом еще в 6 главе Деяний апостолов после греха Анании и Сапфиры. Вот. То есть, организация в церкви была. Но это была живая церковь. Это была церковь Иисуса Христа. И дальше Кирилл переходит к утверждениям. Церковь и государство, пишет Кирилл, это от сатаны. Читайте Откровение. В церковь выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее достигли неба. Вавилон будет разрушен Господом Иисусом Христом, а ваша церковь и есть блудница. Вот классическое такое сообщение. Я, честно говоря, не думал, что мы прямо такое здесь на эфир получим, не думал, потому что, ну, как-то вот... Я не думал, что мы настолько известны, чтобы вот люди, которые стоят на таких позициях, сюда пришли. Но вот пришли. Интересно, что вообще любой пастор, который хоть сколько-то прослужил в церкви, с этим встречался. И вот подобные ситуации бывали. Цитирует Кирилл из Откровения Иоанна Богослова, 18 глава. Первый стих начинается. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Вопрос: о ком это? И вот Кирилл совершенно спокойно, без всяких оговорок, берет и говорит, что это все о церкви. Поэтому из церкви надо выйти. И вот такие товарищи, которые кричат вот этот стих, в частности, вырванный из контекста, да, они появляются иногда в церквях, появляются во время богослужения, перед богослужением, особенно после богослужения, когда люди уходят из церкви, уходят после служения. И они начинают призывать, они говорят: вот выйди из нее, выйди из этого Вавилона. А дело в том, что вот это как раз и есть... Одна из тех ситуаций, когда в церковь входит лжеучение. Когда в церковь пытается попасть лжеучение. С этими людьми обычно говорят. Иногда эти люди после первого разговора отирают прах с ног своих и уходят. Бывают такие, которые не уходят. Вот как раз вот это та ситуация, которую я уже упоминал. Ситуация, в которой действительно иногда бывает важно, чтобы в церкви были... Ну, два таких сильных, но при этом твердых, но при этом добрых и решительных человека, которые могли бы, ну, вот под белые ручки этих людей вывести. И вот почему. Да, кстати, при всей нашей свободе, Кирилл, простите, пожалуйста, но ваших комментариев я больше читать не буду. Я читаю это один раз. Разговор этот мы больше продолжать не будем, потому что он с самого начала... Ну, это очень знакомый разговор. У нас нет необходимости там под белые ручки и так далее. Вот. Но для всех остальных объясню, в чем здесь проблема. Ну, просто по порядку. Вы пишете: да, у апостолов была организация. Вы заставляете нас делать выбор, а я не буду это делать выбор. У них была церковь Христова, церковь, которую основал Христос. Но эта церковь была организована. В церкви была своя структура. Структура не вытесняла суть. А вот дальше как раз то, что вы пишете по поводу церкви и то, что заставляет меня, я бы не хотел это делать, но заставляет меня не читать больше ваших комментариев. Вы пишете: церковь и государство – это от сатаны. А никогда, никогда не говорит ни один из апостолов, что всякое государство, любое государство – это от сатаны. Я сейчас начинаю с самого такого, может быть, неважного, но тут важно и то, и другое. Я начинаю с конца. Интересно, что апостол Павел требует суда Цезаря, Кесаря. Значит, он фактически требует суда римского государства. Вот что, апостол Павел сатанинского суда, что ли, требует? Нет, конечно. Проблема заключается в том, что когда вот такие люди, о которых я сейчас вам рассказываю, приходят в церковь, они, в отличие от того, как я сейчас читаю эти слова спокойно, я не накручиваю, потому что нам нужно разобраться, что эти слова значат. Ну, вы говорите: государство от сатаны. Нет, тогда слишком много. Да, скажем, через государство действует сатана. Пожалуй, да, действительно, да. Государство испорчено сатаной, да. Государство возникло уже после грехопадения, да. Но просто взять и сказать, что государство сатаны, у нас нет оснований для этого. Иначе, кстати, мы с вами буквально завтра уже будем говорить о послушании властям. Этой государственной власти. Ошибаются они? Да, порою ошибаются. Порою жестоко, страшно ошибаются. И, но нигде не говорится, что государство от сатаны. Так вот, когда... Почему я говорю о том, что вот этот комментарий, это просто, ну вот, урок для каждого из нас. Потому что если такие комментаторы приходят в церковь, они говорят то же самое, но громко, с эмоциями и с нажимом. Я даже не буду показывать, как. Я мог бы, но не буду. А зачем? И тогда у человека отключается, у слушателя отключается возможность думать. Он такой, ой, какие убежденные. А ведь, наверное, так. Нет, не так. А вот еще в этом комментарии, в этом своем комментарии, вы пишете, что церковь от сатаны. И вот все, да? Вот просто после этого дальше можно уже не читать. Мы читаем просто для того, чтобы разобраться. Но, в принципе, дальше можно просто взять, например, и прочитать Евангелие от Матфея, 16 главу. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я, — это говорит Христос, — создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот кому я должен верить? Да, крикунам вот этим? Или я должен верить Иисусу Христу? Я думаю, что, в общем, понятно. Значит, вы противоречите тому, что сказано в Священном Писании, что говорит сам Спаситель. Можно, например, почитать первое послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты, то есть Тимофей, знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины». Вот все, вот просто все, понимаете? И все ваши рассуждения просто теряют всякий смысл. Вот так лжеучения проникают в церковь. Вот просто в этот самый момент вы противоречите апостолу Павлу, вы противоречите Христу, вы противоречите апостолу Петру, который говорит о церкви, о служении церкви, о служителе церкви. Вы берете текст Откровения Иоанна Богослова в 18 главе. Слушайте, 18 глава – это уже после практически всех казней, которые были на земле. И вы применяете это к современной церкви. Такие люди, которые вот так комментируют, действительно приходят в церковь и кричат, обращаясь к обычным прихожанам церкви, выйди из нее, потому что это блудница. Разговаривать с ними совершенно бесполезно. Ну вот, они либо уходят сами, либо им помогают уйти. Вот это как раз и есть та самая проблема. Именно поэтому я и сказал о том, что ваших комментариев больше читать не буду. Хватит. Единственный раз. Ну, просто вот для того, чтобы все остальные видели. И, понимаете, да, для меня это отчасти эмоциональный вопрос. Я стараюсь эти эмоции так особо не показывать, но они для меня в этом есть. И есть они потому, что я видел, как из-за нерешительности, из-за неуверенности, в частности, лидеров церкви, у людей было преткновение, у людей был соблазн. Еще один вопрос. Выйди из нее. А куда? За вами, что ли, идти? Вот, а что вы предложите? И с какой стати, выходя, я должен идти за вами? Вы куда меня поведете? Что же тогда с организацией? Что же тогда с Вавилоном? Вот действительно, когда мы смотрим на церковь, когда мы рассуждаем о церкви, с одной стороны, есть Церковь Христова, причем это даже не деноминационные какие-то различия. Да? Это различие в том, люди спасены или нет, люди знают Господа или нет. Есть Церковь Христова, есть организованная структура, даже, так скажем, опять, сама по себе организованность – это не проблема вовсе. Проблема, когда организованность подменяет, или организация, точнее, подменяет собой Божие действие, подменяет собой Божию церковь. Вот тогда действительно начинается проблема. Если это просто организация, ну вот ничего страшного, да, любая церковь организована. Так вот, в начале Великой Скорби, я считаю, что перед Великой Скорбью, но опять по этому поводу разные христиане друг с другом не соглашаются, церковь Христова, подлинная церковь Христова, будет взята на небеса. И вот единственное, что тогда останется, это как раз организованная структура. Вот остается Вавилон. В этой церкви быть не надо. То есть нельзя, не стоит в этой церкви быть. Бывают ли ситуации, когда поместная церковь какая-то или группа церквей теряет верующих людей, сегодня я имею в виду, и становится просто организованной структурой? Да, бывает. К сожалению, такое бывает. Но сторонники того лжеучения, о котором мы сейчас говорили, все-таки преподносят иначе. Они говорят о том, что вся церковь сегодня, вся церковь от сегодняшнего периода истории, это как раз Вавилон, это как раз блудница. Поэтому, ну, типа, и надо выходить из церкви. Друзья дорогие, не попадайтесь, и другим скажите, чтобы не попадались. Когда начинают говорить о том, что вся церковь от сатаны, а они так и говорят. Ну, просто мы же с вами Библию читаем, мы же с вами Священное Писание знаем, понимаем, и мы можем на это правильно реагировать. Мы понимаем, что, собственно, происходит, почему это проблематично, и почему на самом деле это, конечно, противоречит Священному Писанию. Вот, понимаю, что ничего не понимаю, пишет Сабина. Вы знаете, у меня иногда бывает такое же ощущение. Я помню, в университете у меня было иногда такое ощущение. Но слушаешь, слышишь, и постепенно открывается. Постараемся как-то попроще дальше уже. Но здесь была важная история, которая, да, конечно, это прежде всего для тех, кто давно в церкви. И кто с подобным сталкивался. Кстати, вот если вы с подобным сталкивались, напишите, пожалуйста, как в вашей общине эти вопросы решались. У нас очень много непрочитанных комментариев еще с прошлых дней. Но немножко из сегодняшних почитаю, а потом еще поговорим. Потому что сегодня, ну вот, сегодня реально очень-очень много того, о чем нужно сказать. Нас приветствует Саша Дружинина. Всем доброго, благословенного утра. Пусть Господь благословит каждого. Да, приветствуем вас также. Вячеслав желает всем благословений от Господа нашего Иисуса Христа. Татьяна Кузнецова пишет: «Церковь невеста Божия, непорочная». Да, вот это еще один ответ на то, что написал, я даже не буду называть имя в данном случае, на то, что говорят эти люди. Чего? Церковь от сатаны? А как насчет невесты Христовой? То есть вы про что вообще? Если кто приложит что к ним, то есть к словам, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, то есть откровения Иоанна Богослова, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. И это серьезно. Это должно бы подействовать отрезвляюще для каждого из нас. Вот просто осторожно, друзья, осторожно. Не все осознают ответственности за искаженное представление написанного в Божьем Слове. Пожалуй, да. Я бы даже сказал, что, наверное, большинство из нас, хотел сказать все мы, но потом думаю, ну, кто-нибудь скажет, нет, это не про меня. Ладно, скажем, большинство из нас. А не до конца осознает ответственности того, что значит истолковывать Божие Слово. И опять, если мы заблуждаемся, но мы не понимаем свое заблуждение. То есть вот мы заблуждаемся где-то, ну, скажем так, ни один из нас не может сказать, что он понял Божие Слово, что он понимает Священное Писание на 100%. И я даже просто думаю про свою жизнь. И у меня в жизни были моменты, когда менялось мое понимание тех или иных мест Священного Писания. И это нормально. Такое бывает. А с другой стороны, если мы просто хотим донести что-то свое, ну, просто от себя, а не от Бога, независимо от того, что говорит Бог, вот тогда будет большая серьезная проблема. Теперь, я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маки. Я несколько раз уже говорил, что веду эти программы именно потому, что на 90-95% согласен с трактовками, которые предлагал в своем цикле доктор Маги. Вот сегодня мы с вами читаем очень сложный фрагмент, очень сложный текст. Это послание Иуды, 6-7 стихи. И вот тут как раз один из этих 5 или 10%, где я не согласен. И вы услышите в предзаписанной части, это как раз конкретно то, что было в материалах доктора Маги. Смотрите, в чем здесь проблема. Да, но я должен здесь оговориться, это не определяющий момент для христианской веры, для христианского вероучения. Но это как раз тот случай, когда я должен сказать, нет, ну, вы знаете, это можно интерпретировать и по-другому. Я бы все-таки интерпретировал это по-другому. А смотрите, в чем там сложность. Мы говорим об отступниках, мы говорим о том, какие они. И вот эти группы отступников. Да? И вот 6 стих говорит об ангелах, причем это падшие ангелы. Это очень сложная тема. Это тема, о которой не так много в Писании написано. Написано, да, но не так много. Так вот, 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает, то есть хранит, в вечных узах под мраком на суд великого дня». И вопрос. Что это за ангелы, не сохранившие своего достоинства? Это, конечно, понятно. Это бесы. Это демоны. Да, вот. Как он их соблюдает? Или хранит? В вечном мраке, в узах. Доктор Маги считает, что, или считал, что есть две группы бесов. Есть одни бесы, которые настолько отошли, что они в тюрьме сейчас, они обездвижены, они ничего не могут сделать. А другие, которые действуют на земле. Мы к этому в следующий раз еще вернемся. Я считаю, что вот эта тюрьма, в которой бесы скованы. Эти узы скованы. Это уже, которые сковывают их. Это уже здесь. Это уже на земле. Ограничивает зло. Сковывает бесов. Святой Дух. И вот он будет взят от среды. И тогда уже бесы будут иметь полную власть на протяжении какого-то времени, пока Бог сам с ними не разберется. То есть это земля, это сегодняшняя жизнь. То есть я не согласен с тем, что есть разделение на две группы. Бесов – это все одна группа. Но уже сегодня они находятся на земле как бы в преддверии той тюрьмы, которая предстоит им в будущем, которая предстоит им навеки. Поэтому, ну, послушайте, пожалуйста, да, сегодня то, о чем пойдет речь, это тоже вполне нормальное христианское толкование, оно допустимо. То, что я с ним не согласен, никак не значит, что он недопустимо. Но я все-таки считаю, что это одна группа, и скованы они именно здесь, на земле. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы молим Тебя о мудрости сейчас в понимании этих столь важных и столь непростых фрагментов Писания. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 1166-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать послание Иуды. Мы с вами сегодня в 6 стихе. Автор послания ясно говорит, что появились люди, которые пришли в церковь через черный ход. Да, они появились именно среди верующих. Это не про отступление среди неверующих. И Иуда пишет, что это совсем не новая ситуация. Об этом уже предупреждали и другие. Об этом, например, писал апостол Петр. Об этом писал апостол Павел. О том, что вот приходят в церковь эти люди, которые внешне кажутся вполне себе благочестивыми, но на самом деле это служители сатаны. Даже при том, что они могут показаться служителями света. Внутри это лютые волки, а снаружи смиренные овечки. В общем, волки в овечьей шкуре. И вот их сущность в конце концов проявилась в том, что они стали превращать Божию благодать в распутство, в дерзкий грех, в великую безнравственность. И они отрицали Господа Иисуса Христа. Вот это и есть те самые признаки. Такие признаки мы встречаем и сегодня. Мне не раз доводилось видеть людей, которые, ссылаясь на благодать, пытались оправдать свой грех. «Почему ты так поступаешь?» – спрашивают этих людей. «Ну как же?» – отвечают они. «Мы же по благодати сегодня живем. Мы же не по закону. В конце концов, Бог простит». И под этой вывеской «благодати» проходило то, что на самом деле является страшным и злостным грехом. Проблема заключается еще и в том, что эти люди начинают учить других. Даже если они не учат с кафедры, даже если они не учат в проповеди, они подают пример. И другие задаются вопросом, а что, так можно, да? Интересно, кстати, что у по-настоящему возрожденных людей здесь появляется некое препятствие. Возрожденный человек все равно не может так поступать. Дух Святой не дает. Ну а если и поступает, то чувствует угрызение совести и чувствует движение Духа Божьего, который пытается человека остановить. Но вот это извращение Божьей благодати, это превращение Божьей благодати в способ грешить, вот это действительно серьезная проблема современной церкви. И вот эти ситуации по факту разъедают церковь, разъедают изнутри. Ну и кроме того, как мы с вами уже говорили, отступники начинают отрицать либо божественность Иисуса Христа, либо человечность Иисуса Христа, либо и то, и другое. Нужно отметить также, что отрицание это бывает зачастую весьма тонким. На словах они говорят все правильно или почти правильно, но жизнью своей они отрицают божественность Христа. Ну, например, когда человек говорит: «Ну да, конечно, Иисус Бог, но я со своих позиций сегодня в своей жизни, в своем времени понимаю больше». Это как раз и есть то самое отрицание. И вот дальше Иуда приводит исторические примеры отступления. Сначала он говорит о трех группах, а затем о трех отдельных личностях. И вот в прошлый раз мы начали говорить о трех группах отступников. И первая группа – это израильтяне. По причине своего неверия они не могли войти в обетованную землю, и на них за это был Божий суд. Им было открыто все необходимое. Им было дано все необходимое. Им было показано все необходимое и даже больше. Когда они захотели послать разведчиков в обетованную землю, Бог дал им такую возможность. Бог никак этому не сопротивлялся. И разведчики пришли и донесли, что земля действительно такова, как сказал о ней Бог. Однако израильтяне испугались идти в эту землю, потому что там был еще один элемент, который, как им кажется, Бог не учел. Это исполины, это те люди, которые жили в той земле. Конечно, Бог об этом знал, но израильский народ имел силу для того, чтобы всему этому противостоять. Однако люди доверились своим чувствам, своим ощущениям, своим страхам больше, чем они доверяют Богу. И в результате этот отход, в результате отступления, в результате необходимость ходить по пустыне на протяжении 38 лет. И вот дальше, в 6 стихе, мы читаем, что ангелы устроили мятеж
и теперь они закованы в цепи. Таким образом, Бог их осудил. Давайте вместе прочитаем 6 стих послания Иуды. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Сразу скажу, что вот эта тема «суд над ангелами» здесь тоже упоминается не впервые. Об этом в Библии уже говорилось. И прежде чем в эту тему углубляться, скажу буквально несколько слов относительно ангелов вообще, в принципе. В 18-19 веке в Европе постепенно стал торжествовать рационализм. И, среди прочего, рационализм отрицал сверхъестественное. Европейская церковь при этом также впитала рационализм, по крайней мере, частично. В результате даже в европейских церквях 19 да и 20 веков многие отрицали сверхъестественное. Среди прочего, отрицали и существование ангелов. Даже находились служители, пасторы, которые проповедовали и говорили, что никаких ангелов нет. Таким образом, материализм, который окружал церковь, стал проникать и в пределы церкви. С другой же стороны, за пределами церкви сама мысль об ангелах считалась предрассудком. Да и не только эта мысль, вся христианская вера считалась предрассудком. Олдос Хаксли даже сравнивал христианскую веру с улыбкой чеширского кота, исчезающей в наш научный век. Это уже вот он писал в середине 20 века. Но что же я все про Запад? Ведь и нам, в нашей стране, тоже в свое время говорили, что наука не только противостоит вере, но и делает веру ненужной, нерелевантной. И дело не только в том, что люди уже не знают библейские истории. Дело в том, что на свалку выбрасывается и сама религиозность, и глубокая сторона веры. Это процесс, который продолжается и сегодня. Но вообще говоря, не все так плохо. Еще недавно люди предсказывали закат всякой веры, закат христианства, закат церкви. Когда-то Никита Хрущев обещал показать последнего христианина по телевизору в 1980 году. Кстати, именно тогда в нашей стране и должны были построить коммунизм. Своего обещания Никита Сергеевич не смог исполнить. Христианская церковь живет и развивается. Параллельно, однако, идет еще один важный процесс. Это повышение интереса ко всему сверхъестественному, независимо даже от происхождения этого сверхъестественного. Что я имею в виду? В то время как некоторые отрицают сверхъестественное в принципе, есть и другие люди, которые считают, что все сверхъестественное или все духовное – это по определению хорошо. Таким образом, развивается интерес и ко всякой бесовщине, ко всякому демонизму. Нужно отметить, что в контексте повышенного интереса к духовному некоторые рассуждают и о Боге тоже, и некоторые рассуждают и о Библии. Но все эти рассуждения бывают лишь поверхностными. Это просто «давайте познакомимся с духовностью». Мне тоже встречались такие люди. Они говорят: «я был в разных церквях, я был в разных религиозных объединениях, я был у тех, у других, у третьих». Как признался мне один молодой человек, он говорит, даже у сатанистов был. «Я», — говорил он мне, — «ищу духовности».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так или иначе, о сверхъестественном снова заговорили. Да, поверхностно. Да, не разбираясь в происхождении этого сверхъестественного. Да, ставя себя в опасность. Но тут важно задаться и вопросом, почему об этом заговорили? Почему сейчас, в 21 веке, вопросы о сверхъестественном становятся более актуальными? Полагаю, ответ здесь довольно прост. Люди видят наш современный мир. И сначала люди пытаются рассматривать этот мир с точки зрения материалистического мировоззрения. Однако их это не устраивает. Более того, не устраивает и сам мир. не устраивает то, в каком состоянии этот мир находится. Мы умеем летать в космос, мы, я имею в виду человечество, но при этом мы не умеем управлять природой самого человека на Земле. И ведь да, главные проблемы человечества сегодня не в космосе, а именно здесь, на Земле. Эти проблемы касаются нашей семьи, эти проблемы касаются наших стран, эти проблемы касаются взаимодействия между людьми. В конце концов, развращенная природа человека остается неизменной. Ее не изменишь никаким образованием, никакими экономическими или политическими реформами, никаким повышением уровня жизни. И вот люди задумываются, откуда же приходит все это зло, это развращение? И для того, чтобы объяснить мировое зло, многие сегодня начинают ссылаться на дьявола. И, конечно, мы живем в совершенно развращенном мире, в мире, который сегодня находится в руках сатаны. Не надо надеяться, что, совершенствуя законы или развивая демократию, мы сможем построить свободное и справедливое общество. Да многие уже, кстати, и не надеются. Вместо этого они пытаются познать духовный мир. И вот именно Библия немало говорит как раз об этом духовном мире. Хотите познать духовность, читайте Библию. И вот здесь, в 6 стихе, перед нами примечательнейшие слова. Давайте прочитаем еще раз. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». Да, Божие Слово, как мы уже отметили, немало говорит и о суде над землей. Наивно полагать, что будет один единственный день суда. Кстати, люди, не знающие Библию, именно так и говорят. И они тоже ссылаются на великий день суда. Да, друзья, будет, конечно, суд Белого престола. Суд над всеми неверующими, неспасенными людьми. Однако в общей сложности в Слове Божьем упомянут не один, а целых 8 судов. И среди них есть и суд над ангелами. Суд этот произойдет во время царствования Господа нашего Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, 24 стих, мы читаем о завершающем этапе воскресения. Давайте начнем читать немножко раньше, 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов Своих под ноги Свои». Так вот, это как раз заключительные события, связанные с воскресением. И получается, что как раз во время тысячелетнего царства будет суд над всеми этими бесовскими силами. И последний враг, который будет уничтожен, это сама смерть. Более того, Писание говорит конкретно и о суде над ангелами. Например, в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 3 стих. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Знаете, если бы апостол Павел нам об этом не сказал, я бы о таком и подумать даже не мог. Представляете, мы будем в этом участвовать. И я полагаю, что будет это во времена тысячелетнего царствования Господа нашего Иисуса Христа на земле, когда мы, верующие, будем с Ним. И вот именно в это время совершится суд над ангелами. И мы в этом суде тоже будем принимать участие. Еще одно указание на суд над ангелами записано во втором послании Петра, 2 глава, 4 стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Это практически то же самое, о чем говорит и Иуда. И то, что переводится здесь как «адский мрак», это место для неспасенных, это Хадес. Это еще не тот огненный ад, о котором мы читаем в 20 главе Откровения Иоанна Богослова. Это скорее временное местонахождение. Это то место, где согрешившие бесы находятся в ожидании суда. И вот на этом основании я хочу сказать пару слов, относящихся к нашему сегодняшнему отрывку. Если вы думаете, что на бесов наденут реальные цепи, то даже не надейтесь. Ну, хотя бы потому, что бесы – существа духовные, и надеть на них цепи будет весьма затруднительно. Но здесь ведь даже не говорится «цепи». В русском переводе сказано «узы». И, возможно, речь идет о том, что эти злые духи будут находиться как бы под усиленной охраной. В расширенном переводе или пересказе, который мы с вами уже читали, этот стих передается так. Ангелов, которые не сберегли свое первоначальное положение достоинства, но оставили раз и навсегда свои личные жилища в ожидании суда великого дня в вечных узах в темноту, он поместил под усиленную охрану. То есть вот эти ангелы ожидают суда, который, очевидно, придет во времена Царства Христова. И эти падшие ангелы никак не действуют сегодня на земле. Они скованы в том смысле, что находятся под усиленной охраной.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но есть и еще одна группа падших ангелов. Это бесы, которые проявляются и действуют сегодня на земле. Да, друзья, демоническое действие – это реальность. Но я вам скажу так. Сегодня на этой их деятельности делают слишком большой акцент. Ее значимость зачастую преувеличивают. Я полагаю, что проявлений бесовской силы сегодня не так много, как некоторые пытаются нас убедить. Так что те истории, которые мы слышим, весьма раздуты. Но даже если большая часть этих историй – выдумка, то как же быть с остальным? Их ведь нельзя сбросить со счетов. Именно поэтому особой популярностью пользуются книги и фильмы, где так или иначе показан экзорцизм, изгнание бесов. Однако подобных случаев проявления бесовской силы совсем не так много, как это может показаться. На тему суда над дьяволом и бесами говорится также в Откровении 20 глава 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». И вот эта ссылка конкретно на ад, озеро огненное. Кстати, если вы полагаете, что там будет реальный огонь, то я не хочу вас переубеждать. Однако все же это будет даже реальнее, чем любой огонь. И хуже, чем огонь. Огонь – это лишь символ того, что там будет, причем весьма слабый символ. Ведь речь здесь идет именно о существах духовных. Некоторые полагают почему-то, что дьявол сегодня уже в аду. К сожалению, нет. Дьявол действует на земле. И активно действует. И в вашем городе тоже. И у него есть немало помощников. Как сверхъестественных, так и, между прочим, естественных, материальных. Есть немало людей, которые ему помогают. Однако будет время, когда дьявол окажется изгнан. Давайте прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 12 главу, 7 и следующие стихи. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». То есть земля будет очищена от этой мерзкой, глубоко неприятной кампании, которая столько времени на земле орудовала. И дьявол, и его служители, и его бесы предстанут пред судом. И произойдет это потому, что когда-то, еще до Адама, был мятеж ангелов против Бога. Я сейчас говорю об этом весьма бегло и весьма поверхностно, потому что мы к этому вопросу еще вернемся позже, когда дойдем до книги Откровений Иоанна Богослова. Мы будем его обсуждать и говорить об этом со всех сторон. Ну а мы переходим к следующей группе людей. Читаем 7 стих послания Иуды. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Эти города, Содом и Гоморра, были разрушены настолько, что сегодня они, скорее всего, скрыты под водами Мертвого моря. Некоторые считают, что смогли найти эти города. Лично я не уверен. Ну или так, я точно не знаю. В конце концов, это ведь не столь важно для Божьего дитя. Но дело в том, что эти города были преданы гомосексуализму. Кстати, даже по-русски гомосексуализм раньше назывался содомией по названию города Содома. Вот такие были времена еще полвека назад или век назад. Это были времена до политкорректности. Это времена, когда не нужно было говорить, например, «почтенные и уважаемые воры» или «люди, имеющие проблемы с восприятием границ собственности». Сегодня нормальный обычный язык вытеснен политкорректностью. И за счет размывания смысла слов сегодня бывает сложно понять, о чем на самом деле человек говорит. Таким образом, сатане фактически удалось зазомбировать людей, заставить их быть политкорректными. Но как бы мы ни называли гомосексуализм, по сути, это величайший грех, являющий собою страшную безнравственность, маскирующуюся под так называемую новую нравственность. Итак, Бог уже судил людей за их распутство в прошлом. И это предупреждение, адресованное нам. Состоит оно в том, что Бог будет судить любую цивилизацию, которая уйдет в этом направлении. И мы как раз именно в этом направлении и уходим. Как раз цивилизация именно туда, в эту безнравственность и дрифтует. Отступление в церкви ведь приходит не только через богословие. Отступление в церкви приходит через отрицание греха, через попытки переопределить термины, через желание быть политкорректным, дабы просто никого не обидеть. Но если мы видим вокруг себя эти события, то не надо думать, что это новая история, что раньше ничего подобного не бывало. Бывало, да еще и как. Не случайно Иуда, обращаясь к своим читателям и пытаясь помочь этим читателям противостоять отступлению, Иуда ссылается на исторические примеры. История может помочь нам в понимании современности. И история может помочь нам в понимании того, как Бог действует в этом мире. Мы продолжим разговор уже в следующий раз, друзья. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.